начали работать. Для вас в эфире радио «Спутник» и в студии Елена Клещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Я знаю, почему у тебя такой серьезный вид сегодня, потому что все, что происходит в Киргизии, вот так вот сразу и не расскажешь. Целая игра престолов в этой стране, я хотел сказать, началась, но нет, по-моему, продолжается. ЦИК страны принял решение о признании недействительными итогов голосования на выборах в парламент. Оппозиционные политики создали координационный совет. Парламент соберется сегодня на экстренное заседание. Возможно, это противостояние севера и юга, традиционное для республики. Новости не вносят ясности в то, что происходит в Киргизии. Что будет дальше? Ну вот последнее сообщение, которое я вижу. Ну, будем разбираться, насколько у нас это получится. Да? Мне кажется, что даже политологи сейчас с трудом комментируют ситуацию, которая там сложилась. Но Центральная избирательная комиссия решила отложить вопрос о самороспуске после признания итогов парламентских выборов в республике недействительными. Об этом сказала Гульнара Джурабаева, член Центра избиркома. Ну вот такие последние сообщения
сегодня
от ЦИК.
Парламент собирается на экстренное заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос об импичменте президенту Жээнбекову.
Угу.
Да. И, возможно, утвердить новый состав правительства. Ну, а может быть, и назначить новые выборы. Пока что мы ждем вот этого события, когда соберется парламент и примет какие-то решения. Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность отмены итогов выборов. Он выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти страны. И если необходимо, то Центральной избирательной комиссии предложил отменить результаты выборов. Вот только у меня вопрос, продиктовано решение ЦИК о требовании протестующих или президента? Сейчас разобраться невозможно, в том числе и кто руководит на сегодняшний день правоохранительными органами и армией.
Ну почему? Но правоохранительными органами армии, во всяком случае армии, верховный главнокомандующий, а значит президент, господин Жээнбеков, по идее должен
руководить. Да. Ну вот смотри, я тебе скажу, есть такая информация, что экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, которого ранее вчера освободили протестующие из-под ареста, сегодня суд изменил ему меру пресечения с заключения стражи на домашний арест. Ну, то есть, я думаю, что, возможно, не президенту, во всяком случае, суд точно подчиняется, а тут есть
варианты. Освободили накануне и бывшего премьер-министра, там тоже надо, да, об этом, надо отдельно об этом сказать, потому что премьер-министр, он работал как раз во времена Атамбаева, да?
Поскольку сегодня главы регионов, некоторых регионов южных и руководитель государственного телевидения подали в отставку. Ну, то есть вопрос, кому сейчас принадлежит власть, это пока вопрос, да?
Говорят о том, что... Ну, да, тут как бы действительно непонятно. Надо сказать, что через какое-то время мы поговорим с нашим корреспондентом, который работает на месте событий
в
Бишкеке. Что происходит сейчас в Бишкеке, узнаем. Ну вот говорят, что России пока рано реагировать на ситуацию в Киргизии, и властям республики стоило подготовиться к турбулентности, которая связана с конфликтом севера и юга страны. Так, по крайней мере, считает глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников. Ну, еще одна причина, по которой России нужно внимательно следить за ситуацией, только по официальным подсчетам в России находится более 1 000 000 трудовых мигрантов из этой страны. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Иван Юрьевич, как вы считаете, то, что сейчас происходит в Киргизии, в Бишкеке, это революция, это борьба кланов и кто сейчас у власти?
Действительно, это такая борьба между севером и югом продолжается в Киргизии?
Вы знаете, это не цветная революция, это обычный государственный переворот. Не первый и не последний. В Киргизии они были, есть будут. Внешнего фактора в текущих событиях нет никакого, поэтому не стоит проводить параллели между Киргизией и условно Белоруссией, либо Украиной. Просто возникла классическая ситуация. Один олигархический клан пытается сменить другой олигархический клан в качестве повода для смены власти, недовольства итогами парламентских выборов, в качестве причины неспособность договориться при разделе денежных потоков и власти в республике. Все дело в том, что в Киргизии власть тождественна деньгам, а с определенной периодичностью один клан меняет другой. Вот просто наступил момент смены этого клана. Условно.
Ну что-то сильно быстро.
Теперь северяне меняют южан.
Что-то сильно быстро. Год не прошел еще с тех пор, как Алмазбека Атамбаева арестовали.
Так это длящийся сюжет на самом деле. Алмазбека Шаршеновича упрятали за решетку на 11 лет. Ну, вот хороший повод, парламентские выборы. На этих выборах южане попытались в парламент завести свои политические силы. Там есть очень сильный южный клан Матраимовых. Вот их партия набрала максимум голосов. Ну, и, по всей видимости, не договорились с северянами.
Иван Юрьевич, а вот объясните мне, пожалуйста,
обычное,
а что?
Обычное дело для Киргизии.
Обычное дело для Киргизии. Вот вы говорите, не проводите параллели с Белоруссией, с Украиной. Давайте проводить параллели с тем, что происходило в Киргизии раньше. Ну, а чем, ничем не отличается вот нынешняя попытка смены власти? Она еще, я прошу обратить внимание, она еще не произошла, да? Это только попытка. Вот нынешняя вот эта попытка, по мнению политологов, смены власти. И те, которые происходили в Киргизии, на нашей памяти уже дважды, по меньшей мере.
Ну, стоит отдать должное тем, кто меняет власть сейчас. Пока всего один погибший и 500 пострадавших. Раньше было сильно кровавее и со столкновениями на этнической почве. Пока все достаточно мирно.
Уже 686 надеюсь... пострадавших, да, уже пишет.
Больше уже погибших больше не стало, это уже хорошо. Будем надеяться, что северянам с южанами удастся договориться. И все.
Да мы это с вами можем надеяться на что угодно, но мы помним Тюльпановую революцию в 5-м, мы помним переворот в Киргизии в 10-м году, что Киргизия вот так, она и теперь обречена на то, что север с югом будут вот так вот раз в 5-10 лет менять друг друга с помощью, в общем-то, людей, которые захватывают парламент, правительство, без помощи милиции, которая разбегается перед протестующими просто.
Вы знаете, если в ходе очередного госпереворота одна из сторон не сломает окончательно государство и не перейдет через какую-то черту, например, там не примется физически уничтожать своих оппонентов, то да, Киргизия будет обречена на определенную вот цикличность при смене правящих кланов. А если, не дай бог, черту по насилию перейдут или окончательно добьют государство, либо позовут на помощь там внешних сил в лице, предположим, там Вашингтона, ну тогда республика имеет все шансы свалиться вот в полноценную гражданскую войну. Но опять же, пока Бог миловал, каждый раз ходят на грани и умудряются балансировать. Просто в России во всю эту историю напрямую вмешиваться смысла нет вообще никакого, потому что Россия ничего не выиграет. Задача России быть гарантом суверенитета Киргизии, то есть защищать ее от внешних сил, от попыток США, например, вмешаться, и выступать в роли арбитра между этими кланами, не поддерживая ни один из кланов, напрямую не вмешиваясь. И дело в том, что в отличие, например, от Украины, в текущих белорусских протестах, киргизских протестах нет ни одной политической силы, которая выступала бы там за выход Киргизии из Евразийского союза или за отдаление от России. Просто очередной внутренний конфликт, политики и олигархи делят власть и деньги.
Да, только мне вот, когда олигархи делят власть и деньги, всегда жаль простых людей, которые с каждой вот такой революцией становятся все беднее. Ну, на мой взгляд, да? Не видно, чтобы Киргизия семимильными шагами шла в сторону всеобщего благоденствия. Вот в чем, наверное, самая главная эта проблема.
Киргизские политики не ставят перед собой таких целей. Там все очень сильно завязано на кланы, и, собственно, каждый клан старается поддерживать свою клиентелу, а для всего остального придумали деньги и возможность покупать голоса.
Давайте предположим, что произошла опять передача власти вот таким вот, вот путем. Но тут возникает вопрос в легитимности такой власти, потому что ни предыдущая, ни эта власть не может похвастаться, что ли, или предъявить каких-то оснований, юридических оснований своей, как бы, своей легитимности. Что, как вообще решать это? Как относиться к власти в Киргизии?
Ну, киргизский ЦИК уже признал выборы недействительными, поэтому, очевидно, будут проведены новые парламентские выборы. А, возможно, с ними будут проведены, предположим, президентские выборы. Но все зависит от того, как кланы между собой договорятся. А это всегда огромное количество переменных. Там констант практически нет. Они сами не знают, как будут договариваться. Все в процессе. Поэтому проведут новые выборы, изменится конфигурация власти, будут как-то жить дальше.
Да, вот
у них особенность политической культуры такая, что, ну, одного хана можно сменить на другого хана в том случае, если хан устраивает. Ну, сейчас вместо ханов президенты, ну, это ничего не меняет. Ну, и с парламентом точно такая же история.
Парламент Киргизии на фоне протестов соберется на экстренное заседание, об этом и сообщает его пресс-служба, но не совсем понятно, в данной ситуации представительный вот орган власти, парламент Киргизии, насколько он обладает ресурсом, по вашему мнению?
Но он является легитимным, потому что новые депутаты и, собственно, и толком избраны не были, и присягу не принесли. Угу. Поэтому парламент будет одной из переговорных площадок. Там еще как бы сохранилась старая конфигурация власти. Но опять же, я думаю, основной массив решений будет приниматься кулуарно в ходе каких-то встреч и просто дискуссий. Не на уровне парламента как института. Там все в этом плане проще.
Минфин Киргизии заявила о приостановке всех финансовых операций. А до этого также приходило сообщение о том, что, по-моему, коммерческим банкам рекомендовали прекратить работу на период вот этой вот, ну, так называемой турбулентности. Сейчас что может происходить с киргизской валютой? Опять она обвалится или там понизится? Или, может быть, ну, вот так, как мы рассказываем, да, там, 5-й, 10-й, 20-й годы, может быть, уже и финансовая система Киргизии привыкла вот к таким...
Если это будет повторяться каждые несколько лет...
Ну, не может попадать все время, да, ну, валюта киргизская?
Я думаю, что каждые несколько лет повторяться не будет, все-таки договорятся на время, условно, на какую-то пятилетку. Что касается валюты, все будет зависеть от того, насколько быстро смогут договориться. И будет ли сопровождаться новый передел власти масштабным переделом собственности.
Ну, так если обычно бывает.
Если будут заходить и менять руководство, при этом деньги будут уходить на сторону, могут быть проблемы. Пока же, насколько я понимаю, Национальный банк просто рекомендовал коммерческим банкам на время закрыть отделение во избежание соблазна для грабежей и разбоя.
Больше в этом направлении.
Да, скорее причина в этом. В целом, по киргизским финансам там все достаточно плохо. У страны не было свободных денег для того, чтобы принять нормальный стимулирующий пакет для преодоления последствий коронавируса. А сейчас вторая волна идет. Поэтому я думаю, новым киргизским властям еще нужно будет заимствовать деньги для того, чтобы латать бюджет.
Иван Юрьевич, мы благодарим вас. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И через несколько минут мы ждем выхода в эфир нашего корреспондента в Бишкеке.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
Итак, суд Первомайского района столицы Киргизии изменил меру пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву с заключения на домашний арест. И сообщается, что такое решение суд принял относительно всех подозреваемых по делу о массовых беспорядках в селе Куштай Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Что сейчас происходит на улицах столицы Киргизии, расскажет корреспондент радио «Спутник» этой центральноазиатской стране Бакыт Аман. Бакыт, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, я вот только что находился возле гостиницы «Доступ», еще не отошел от нее. В это время мне как-то делать здесь уже практически нечего, потому что энное время назад была информация о том, что здесь на экстренное заседание соберется пока еще действующий парламент страны, то есть те самые депутаты, которые пока еще выполняют свои основные обязанности до того момента, как в силу должен был вступить новый парламент. Однако заседание экстренного не состоялось. По какой причине неизвестно, но скорее всего из-за боязни, что будет нарушена безопасность народных избранников, потому что сюда перед тем, как начаться заседание, которое планировалось на 16:00, пришла очень большая толпа людей, около 300 человек. Это молодчики, это молодые люди, которые представляют те политические партии, которые не прошли в парламент. Они сегодня передвигаются по городу, те места, где непосредственно происходит скопление людей, и те места, где непосредственно есть какой-то политический интерес. То есть какое-то время назад они были возле здания МВД, пошумели там немного, попали, видимо, каким-то образом договорившись с теми, кто находится внутри. После этого опять вернулись на площадь, к зданию парламента. Видимо, после того, как стало известно, что были экстренные заседания, они пришли сюда. Однако депутатов здесь не было, и поэтому молодые люди под руководством своих вождей, скажем так, постояв минут 10-15 и приняли решение возвращаться на площадь.
Эти молодые люди-то со стороны действующего президента или со стороны
бывшего
президента?
Вообще, что это за молодые люди? Потому что мы понимаем, что какие-то молодые люди, примерно 300 человек, ходят по столице суверенной страны туда-сюда. А что делает в этот момент милиция, если она вообще там?
Да, во-первых, смотрите, это представители тех политических партий, которые не прошли парламент, и которые вот таким вот образом высказали свое недовольство теми результатами выборов, которые прошли 4 октября. То есть это сторонники оппозиционных партий. Милиция ничего не предпринимает, потому что ни одного милиционера, по крайней мере, вот в ближайших 5-6 кварталах от центральной площади я не вижу. Причем не только обычных милиционеров, которые охраняют общественный порядок, даже дорожно-патрульной службы нет никого на дорогах, поэтому, к счастью, водители, конечно, все соблюдают правила дорожного движения, но, тем не менее, делают это они, скорее всего, по привычке, чем боязни того, что их остановит инспектор ДПС, потому что их нет никого здесь. И в течение всего дня вообще по Бишкеку не было замечено ни одного милиционера. К счастью, надеюсь, что это все-таки внутреннее чувство самосохранения самих митингующих, они каким-то образом скоординировались и не допускают пока никаких массовых беспорядков, то есть погромов, поджогов, никаких разбоев нет. Люди, может быть, и выкрикивают какие-то лозунги достаточно громко, ведут себя шумно, но ведут себя мирно. Никого не трогают, никого не бьют, ни над кем не издеваются, поэтому можно сказать, что они достаточно самоорганизованы. Другое дело, что пока политики, которые вывели этих молодых людей на улицу, еще не самоорганизовались, и тот координационный совет, о котором многие говорят, что вот он должен сейчас начать действовать, и ситуация в республике должна быть стабилизирована благодаря их усилиям, пока он не начал действовать, и люди, которые ходят по городу, скорее всего, они пока еще больше предоставлены сами себе, чем находятся под чьим-то руководством.
Где находится нынешний президент Жээнбеков?
Вы знаете, точной информации нет, потому что были данные о том, что якобы Сооронбай Жээнбеков находится у себя на исторической родине, то есть в южном регионе. А спустя какое-то время пресс-служба президента распространила сообщение о том, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Проверить это нет никакой возможности, потому что максимум все, что получила общественность от действующего президента, это обращение в Ютубе с просьбой сохранять спокойствие и целостность государства. Поэтому сказать точно, где глава государства, сейчас не представляется возможным. Возможно, специально это делается для того, чтобы сохранить его безопасность.
Там, Атамбаев сегодня собирался еще несколько, пару часов назад выступить с заявлением.
Потом стало известно, что вроде как у него не очень хорошо со здоровьем.
Вы знаете, там несколько моментов. Первый, конечно, то, что якобы у него что-то не в порядке со здоровьем. Еще до того, как он был освобожден, когда он находился в СИЗО ГКНВ, была информация о том, что если в порядке со здоровьем экс-президента, вполне возможно, что так оно и есть. Но есть еще и другие версии. После того, как освобожден, распространили информацию о том, что намеренно Алмазбек Атамбаев не выходит к своим сторонникам и ничего не говорит для того, чтобы дать понять всем, кто сейчас находится в эпицентре политических событий, что экс-президент не стремится к тому, чтобы снова возглавить страну и не пытается никоим образом воздействовать вот именно своим политическим авторитетом на то, чтобы дать понять другим людям, что он якобы опять снова хочет стать действующим главой государства. Как бы то ни было, сейчас эти все вопросы зависли в воздухе, потому что за бывшего президента говорят больше его сторонники, чем он сам.
Вы знаете, Бакыт, мне кажется, мы так долго слышим ваши репортажи из Киргизии, что вам уже можно в качестве эксперта, безусловно, выступать. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение. В чем разница между событиями, которые происходили в Бишкеке в 2010 году и вот в 2020? Вот ваше мнение, ну, предположим, просто как жители города, вот так.
Ну, вы знаете, вообще, конечно, события имеют между собой много общего, исходя из того, что в любом случае катализатором происходящего служили действия действующих глав государств. Когда-то это была узурпация власти, потом, значит, формирование некого такого, ну, скажем так, чисто президентского управления в угоду только одной семье. Сейчас получилось так, что действующий глава государства, по заявлению экспертов, критиков, аналитиков, всех, кто находится в центре политического поля, о том, что он оказался недостаточно полноценным, вопросы политического формирования парламентаризма в республике. В общем, все получается так, что ну, не везет нам с президентами, и каждый раз мы натыкаемся на одни и те же президентские грабли, и каждый раз нам приходится заново решать для себя вопросы нашего государственного строительства.
А вот позвольте тогда, политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом на митинге, как вы знаете, заявил лидер оппозиционной партии Атамекен, господин Акаев. Вот мне не есть, совсем ясно, проигравшие партии собрались премьер-министра
Если они
выбирать.
Проигравшие, значит, у них нет поддержки, почему же они тогда это делают?
Или поддержка есть?
Смотрите, это так на данный момент, что те партии, которые выиграли, ну, уже в прошлом, да, потому что все-таки ЦИК отменил...
Ну да, да, выборы, на минувших выборах, предположим.
Да, да, под действием давления большинства. Так вот, получается, что они выиграли, по мнению тех людей, которые сейчас вот находятся на коне, а те самые проигравшие 14 политических партий, они выиграли якобы исходя из того, что применяли запрещенные приемы в своей деятельности, и благодаря этим самым приемам они смогли оказаться в фаворитах этой самой предвыборной гонки. Те самые 14 партий, которые не прошли в парламент, они оказались моментально в оппозиции, потому что они посчитали, что настолько нарушения были вопиющими и грубыми, что этого достаточно вполне для того, чтобы вот таким вот образом выразить народное недовольство и в конце концов оказаться якобы, ну вот, перейти из разряда этой самой, наоборот, принять властные полномочия и получить для себя все преференции для того, чтобы назначить нового премьер-министра. Но поверьте на слово, премьер-министр это всего лишь исполнительная фигура. Да, может быть, какое-то первое время он, ну, побудет, скажем так, главой кабинета министров, успокоит ситуацию, утихомирит граждан, заставит всех перейти в правовое русло. Но потом все равно будет разговор о том, кто, скорее всего, будет президент, чем премьер-министр. Потому что правительство настолько подотчетно парламенту, что глава правительства – это всегда практически заложник политической ситуации.
Мы благодарим вас, Бакыт. Корреспондент радио «Спутник» в Киргизии Бакыт Аман был на прямой связи со студией «Радио «Спутник». По последним данным, число пострадавших во время беспорядков увеличилось 686 человек. Об этом сообщают в Минздраве Киргизии сейчас. Вот по данным медиков, 164 пострадавших с различными травмами госпитализированы. Из них 7 пострадавших находятся в реанимации. Еще один пострадавший, мужчина 2001 года рождения, скончался. Ранее сообщалось, что 590 человек пострадали во время разгона митинга в Бишкеке. Но я так понимаю, Лена, что эти данные будут постоянно меняться. И, к сожалению,
меняться, видимо... Но сейчас столкновение не происходит. Это самое главное. Оппозиция Киргизии не исключает, что предложит президенту сложить полномочия, а парламент может объявить импичмент президенту.
Но пока сообщений о том, что парламент собирается, больше не приходит. Да, собирались они встретиться, парламентарии еще прошлого созыва, собирались встретиться в одной из гостиниц Бишкека.
Не прошлого, действующего.
Действующего созыва. Собирались в одной из гостиниц встретиться. Ну вот, я так понимаю, что это заседание отменили. В эфире «Радио Спутник» мы следим за развитием событий в Киргизии вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.